из фондов Радио России Санкт-Петербург.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия русской эмиграции.
Георгий Владимирович Иванов родился 29 октября 1894 года в имении Студенки под Ковно в родовитой дворянской семье. В 1910 году появилось в печати его первое стихотворение. 15-летний поэт примыкает к группе эго-футуристов во главе с Игорем Северяниным. В 12 году под маркой кружка «Эго» выходит его первый поэтический сборник «Отплытие на остров Цитеру», положительно оцененный Николаем Гумилевым. После этого Иванов становится самым молодым членом цеха поэтов, которым руководил Гумилев, таким образом демонстративно примкнув к акмеистам. Революционные потрясения не затронули Парнаски, отчужденную от мира, поэзию Георгия Иванова. Его душа оставалась во власти красоты, ради которой он разлюбил взыскующую землю. Осенью 1922 года Георгий Иванов и Ирина Адоевцева, молодая поэтическая пара, весело и беспечно отправились в свадебное путешествие за границу. Они не предчувствовали, что покидают Россию навсегда. После года пребывания в Берлине Иванов переехал в Париж, где сразу начал играть заметную роль в литературной жизни русской эмиграции. Поэт менялся от книги к книге, порой столь решительно, что его художественная эволюция создавала простор для мифотворчества. В своих стихах он прошел через круг парижской ноты, через отчаяние, нигилизм, разъедающую иронию, мистические прозрения, интерес к истории, к лирике дневникового характера. Глубоко страдая без родины, Георгий Иванов до конца дней оставался непримиримым к советской России. После войны французское правительство предложило ему принять французское гражданство, что являлось большой честью для эмигранта. Но Иванов поблагодарил и отказался. Он не мог себе представить другого гражданства, кроме русского. Последние свои годы поэт провел в русском доме, приюте для престарелых недалеко от Ниццы. Как бы ни страшны были последние дни Иванова, он все же находил в себе силы диктовать Ирине Адоевцевой последнее стихотворение для сборника «Посмертный дневник».
Как осужденные, потерянные души припоминают мир среди холодной тьмы, блаженней с каждым днем и с каждым часом глуши наш чудный Петербург припоминаем мы. Быть может, города другие прекрасны, но что они для нас? Нам не забыть, увы, как были счастливы, как были мы несчастны в туманном городе на берегу Невы. Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рокот гавайской гитары. Послушай, о, как это было давно! Такое же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай, послушай, мне кажется даже... Нет. Вы ошибаетесь, друг дорогой. Мы жили тогда на планете другой. И слишком устали, И слишком мы стары для этого вальса и для этой гитары. Здесь в лесах даже розы цветут, даже пальмы растут, вот у моря. Но как странно, во Франции тут я нигде не встречал мухомора. Может быть, просто климат не тот, мало сосен, березок, болотца. Ну а может быть, он не растет, потому что ему не растется. С той поры, с той далекой поры, чахлый ельник, Балтийское море, тишина, пустота, комары. Чья-то кровь на кривом мухоморе. Зима идет своим порядком. Опять снежок, еще должок. И гадко в этом мире гадком жевать вчерашний пирожок. И в этом мире слишком узком, где все потеря и урон, считать себя с чего-то русским, читать стихи, считать ворон. Разнежись радоваться маю, когда растаяла зима. О, Господи, не понимаю, как все мы, не сойдя с ума, встаем, ложимся, щеки бреем, гуляем или пьем, едим, а прошлом, будущем жалеем, а душу все не продадим. Вот эту вянущую душу за гривенник, копейку, грош. Дороговато? За полушку. Бери бесплатно. Не берешь. Ветер тише, дождик глуше, и на все один ответ. Корабли увидят сушу, мертвые увидят свет. Ежедневной жизни муку я и так едва терплю. За ритмическую скуку, дождик, я тебя люблю. Барабанит, 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 ну и пусть. А когда совсем устанет, и моя устанет грусть. В самом деле, что я трушу? Хуже страха вещи нет. Ну и потеряю душу. Ну и не увижу свет. В пышном доме графа Зубова о блаженстве, о Италии тенор пел. С румяных губ его звуки, тая, улетали. За окном, шумя полозьями, пешеходами, трамваями, гаснул, как в туманном озере, Петербург незабываемый. Абажур зажегся матово в голубой овальной комнате. Нежно гладя пса лохматого, предсказала мне Ахматова: этот вечер вы запомните. В 13-м году, еще не понимая, что будет с нами, что нас ждет, шампанского бокалы подымая, мы весело встречали Новый год. Как мы состарились! Проходят годы, Их не замечаем мы. Но этот воздух смерти и свободы, и розы, и вино, и счастье той зимы никто не позабыл, о, я уверен. Должно быть, сквозь свинцовый мрак на мир, что навсегда потерян, глаза умерших смотрят. Что-то сбудется, что-то не сбудется, перемелится все, позабудется, но останется эта вот рыжая у заборной калитки трава. Если плещется где-то Нева, если к ней долетают слова, это вам говорю из Парижа я, то, что сам понимаю едва.
Большинство поэтов долго учатся поэтическому ремеслу. Георгий Иванов никогда ему не учился. Стихи давались ему невероятно легко, как будто падали с неба законченными. Они не требовали исправлений. Он, впрочем, и не стал бы их исправлять. Стихи были для него своего рода живыми существами. Иванов считал, что они должны оставаться такими, какими родились, что невозможно производить над ними операции и вивисекции. Они появлялись вот так, из ничего, почти мгновенно. Он совсем не понимал, не отдавал себе отчета, что эти стихи – одна из вершин русской поэзии XX века. Так писала Ирина Адоевцева в книге воспоминаний «На берегах Сены».
Звон бубенцов издалека, это тройки широкий разбег, это черная музыка блока, на сияющий падает снег. За пределами жизни и мира, в пропастях ледяного эфира, все равно не расстанусь с тобой. И Россия, как белая лира над засыпанной снегом судьбой. Эмалевый крестик в петлице и серой тужурки сукно. Какие печальные лица, и как это было давно. Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны. Овеянный тускнеющую славой, в кольце святош, кретинов и пройдох, не изнемог в бою орел двуглавый, а жутко, унизительно издох. Один сказал с усмешкою: «Дождался», другой заплакал: «Господи, прости», а чучело никто не догадался в изгнание, как в могилу,
унести.
Нет в России даже дорогих могил. Может быть, и были, только я забыл. Нету Петербурга, Киева, Москвы. Может быть, и были, да забыл, увы. Ни границ не знаю, ни морей, ни рек. Знаю, там остался русский человек. Русский он по сердцу, русский по уму. Если я с ним встречусь, я его пойму. Сразу, с полуслова, и тогда начну различать в тумане и его страну.
Россия — счастье, Россия — свет, а может быть, России вовсе нет? И над Невой закат не догорал, и Пушкин на снегу не умирал, и нет ни Петербурга, ни Кремля, одни снега, снега, поля, поля. Снега, 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 а ночь долга. И не растают никогда снега. Снега, 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 а ночь темна, и никогда не кончится она. Россия — тишина, Россия — прах, а может быть, Россия — только страх, веревка, пуля, ледяная тьма и музыка, сводящая с ума. Веревка, пуля, каторжный рассвет над тем, чему названия в мире нет.
В ветвях олеандровых трель соловья. Калитка захлопнулась с жалобным стуком, луна закатилась за тучи, а я кончаю земное хождение по мукам. Хождение по мукам, что видел во сне, с изгнанием, любовью к тебе и грехами. Но я не забыл, что обещано мне. Воскреснуть, вернуться в Россию стихами.
Георгий Владимирович Иванов умер 26 августа 1958 года. Похоронен на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В некрологе памяти Георгия Иванова о стихотворении «Закроешь глаза на мгновение» упоминается как о квинтэссенции всего творчества поэта.
Закроешь глаза на мгновение и вместе с прохладой вдохнешь какое-то дальнее пение, какую-то смутную дрожь, и нет ни России, ни мира, и нет ни любви, ни обид. По синему царству эфира свободное сердце летит.
Вы слушали программу «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Георгию Владимировичу Иванову. В программе участвовали Аркадий Волгин и Марина Корнилова.
из фондов Радио России «Санкт-Петербург».
У микрофона музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «По страницам мировой музыкальной классики». Сегодня мы обратимся к замечательной книге, выпущенной издательством «Искусство Санкт-Петербург». Евгений Мравинский «Записки на память». Дневники, охватывающие без малого 70 лет, подготовила к печати вдова великого дирижера Александра Михайловна Вавилина-Мравинская. Начатые 14-летним мальчиком через год после революции, разорившие весь быт его благополучной аристократической семьи, записи велись до 1987 года. Последняя была сделана рукой Евгения Александровича за полгода до кончины. Книгу открывает эпиграф. Можно ли прожить без музыки? Как будто она не относится к первейшим потребностям человека. Но лишиться ее равносильно утрате счастья. Евгений Мравинский. правды ради, озаглавила свое предисловие к книге «Записки на память» Александра Михайловна Вавилина-Мравинская, а начинается предисловие с дневниковой цитаты. «И след мой бесследный тянется цепочкой вечности, и кто хочет, и кому дано, тот увидит его и уследит». Е.А. Мравинский. «Должна признаться, — пишет дальше Александра Михайловна, — что всякий раз, когда я открываю записки Евгения Александровича и сперва вглядываюсь в прекрасные черно-белые фотографии, запечатлевшие этого удивительного человека в разные годы, а затем начинаю читать с любого места, все это обычно заканчивается слезами. И это не отчаяние, не горе от сознания невосполнимой для искусства утраты, но жгучее чувство благодарности от прикосновения к сокровенной истине, всегда жившей в его высокой душе. Еще в конце 40-х, земную жизнь пройдя до середины, Евгений Александрович загадывал: «Хочется думать, что материал этот – для чего-то, что когда-то напишется, чтоб еще раз прикоснуться к прожитому, осознать происшедшее, а иногда и часто просто жаль забыть куски жизни, коли они сами-то канули в лету». Так и возникали бесценные для нас записки Мравинского. Записки на память рождались подчас на попавшем под руку клочке бумаги или на листке, случайно обнаруженном в крохотном нагрудном кармане пиджака. Это была скорбь, пестрившая кодовыми значками. Отдельные черновики аккуратно переписывались Евгением Санычем начисто. И только теперь настал срок услышать слово правды от сына музыки, считает Александра Михайловна. Какие силы, кроме Бога, правили душой музыканта и бережно несли его над бурями земными и страстями человеческими? Дневник, сокровенная исповедь, пристанище совести и собеседник ответит многим, знавшим его, только по незабываемым концертам. Великий дирижер нежно любил природу, ощущая ее поэзию во всех проявлениях. Откроем записки на странице с пометкой «Пюхе-Ярви, 1952 год». Евгений Александрович жил там на даче. Мимолетные впечатления рождали в нем светлые, чистые образы. Птичье щебетание росистым утром, как игра пузырьков в роднике. Движение ткущей в цветке шиповника гусеницы. Она явно выбирает точки прикрепления нитей. Вечернее солнце в кухне, появление татуськи, ей навстречу лучи в глазах ее матери, голубой половичок, синева седьмого неба, царствия небесного, медовый отстой летнего вечера. Звяканье ведер, звонкие струи воды, по земле и цветам шорох воды и злейки, в косых лучах солнца пляска поденок, початых копен, тихий вечерний час. Вода из ведер, широкая стеклянистая струя, немножко с пеной. Уборка клеверов, копна, запах лучше персидских ароматов, клеверный дух меда. Разъяснивает веселая рыбная ловля. Закат на озере, прохладными границами бора, вдоль зеркала озера домой. Сумерки, дух влаги, ворчание грома, в тишине наползает мгла с юга. Кровавые землянички, красная ее листва – красный белый грибок, утка в заливчике. Благость несказуемо родного, кровного и великое таинство вершения, так знаемого. Мелкая, прохладная, бархатная пыль дорожки. Почему так дорога эта земля? Почему так хочется приникнуть к ней? Молчащие, воздетые очертания деревьев, темный багрянец неба, чернеющие гривы берез, дороги и рощи, силуэт церковной луковки и золотая полная луна близ нее, звездочка над опушкой, трепет ее в бездне летящего молчания. Поклон земле! Когда ты ощутишь, что можешь умереть, как вернуться домой, вот тогда-то в действительности ты сможешь по-настоящему жить до положенного тебе часа. Искусство на основе великого созерцания. Евгений Александрович очень любил водную стихию. Позже, постоянно живя летом в Усть-Нарве, в любую погоду он умел наслаждаться Балтикой, остро чувствуя дыхание моря. Наверное, поэтому так живы, так реальны и вместе с тем поэтичны краски, которые он находил в партитуре «Море Дебюсси».
Программу из фондов Радио России Санкт-Петербург подготовили Муза Кадлиц, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.